Шалом. Сегодняшняя тема – это тема, которая касается нас всех. Жизнь после смерти. Эта тема очень широкая, потому что она включает в себя много разных подтем. Да? Вообще, в принципе, есть ли жизнь после смерти? Что происходит после смерти? Есть понятие будущего мира, воскрешения из мертвых. Есть отдельная тема, связанная с Турат и Гильгулим, то, что называемо реинкарнацией. Вот, и мы сегодня коснемся общих моментов, да, вообще, есть ли жизнь после смерти, что это такое, каким образом это работает. Итак, мы откроем книгу Брейшит, с этого мы начинаем. Написано так: «И сотворил Господь, Бог человека, прах из земли, и вдохнул в его ноздри живую душу, и стал человек живым существом». Нефеш хая. То есть, из Торы мы видим, что человек – это не только его материальная субстанция, то, что мы видим. Да? Есть то, что называется душа. Нефеш хая. Вдохнул его ноздри живую душу. То есть человек имеет две основных составляющих – тело и душа. И эти две категории, они совершенно различны. Да? Тело, оно полностью материально. Душа, она нематериальна. То есть мы даже не совсем представляем, что такое душа. Она не имеет каких-либо характеристик физических. И вообще вся эта связка, то есть тело и души, да, это само по себе большое чудо. Мы говорим благословение. Одно из благословений, которые мы говорим ежедневно и неоднократно, это благословение Ашер Яца. То есть мы благодарим Всевышнего за чудо создания нашего тела. Да? Как правило, это говорится после туалета. И в Шулхан Арух приводится несколько объяснений, ну, о каких чудесах конкретно идет речь. И Рама, Раби Муше Исраэль, да, он говорит так, да, что тем самым чудом является как раз вот эта удивительная связка материального и духовного, то есть тело и душа, которая существует все то время, пока человек живет. Что такое душа, мы пока не знаем. Само понятие жизнь, да, это вещи не совсем понятные, да, то есть как бы в нашем понимании жизнь – это то, что отличает живого от мертвого. Но это очень-очень поверхностно, это правильно, но это очень поверхностно, потому что мы находим понятие жизнь применимо к нефизическим, нематериальным вещам. Так, например, у нас есть особые молитвы, которые мы говорим Рош ха-Шана, Йом ха-Кипурим, дни между Рош ха-Шана и Йом ха-Кипурим, когда, в принципе, решается все на следующий год, и Всевышний Творец этого мира, он судит. Мы просим Всевышнего в молитве так. «Вспомни нас к жизни, Зухрену Лехаим, царь, желающий жизни, и запиши нас в книгу жизни ради тебя, Бог жизни». То есть Творец, это приводится также к Псуким, да, он называется Элуким Хаим, да, Бог жизни. В нашем понимании слово «жизнь» к Богу, она неприменима, да, потому что это духовная субстанция. И эта жизнь – это духовная жизнь, которой у нас тоже есть причастность. Мы тоже связаны с этим. То есть жизнь, о которой идет речь здесь, это вечная жизнь. То есть и стал человек живым существом, нефеш хая. Это значит, что он не только создан для жизни в этом мире, а для жизни после смерти также. Теперь, грех первого человека, да, он приводит в этот мир смерть. И изначально, когда Творец обращается к первому человеку, к Адаму, он ему говорит так: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, когда станешь есть от него, смерти будешь предан». Да? На самом деле мы видим, да, что первый человек, он согрешил. И они таки, да, воспользовались плодами этого дерева. Но в этот день он не умер. Нам известно, что первый человек, Адам, он жил 930 лет. Так получается, что обещание Творца, что в этот день он умрет, оно не исполнилось. Нет, оно, да, исполнилось. Комментаторы и Рамбан, в частности, говорят, что человек, он действительно не умер в этот день. Но он стал подвержен смерти. Да? То есть он стал совсем другим, он поменялся. Получается, да, что изначально человек был создан для вечной жизни. То есть изначальное сотворение человека, да, оно было для того, чтобы он жил вечно. И смерть, которую мы видим, да, это лишь определенная опция, да, которой он воспользовался. Да, то есть он просто принес в этот мир смерть. Но идеал – это жизнь, причем жизнь вечная. Сама смерть, да, то есть, как мы понимаем смерть, да, когда человек умирает, для некоторых людей, да, это действительно катастрофа, это всегда катастрофа, это всегда неприятно, но это не исчезновение. У нас в Торе есть ряд запретов, связанных с проявлением излишнего траура по умершим. Нам нельзя, например, делать себе царапины там, или рвать волосы в знак траура. Почему? Это ведь горе. Если человек такое делает, это значит, что он не верит в продолжение жизни после смерти, в то, что в конце концов есть мир душ. И поэтому он так кричит, и поэтому он так переживает, и рвет на себе одежды, и делает надрезы и так далее. Да? Почему нам Тора это запрещает? Да? Потому что мы знаем, что есть будущий мир. Да? И, несомненно, смерть это большая беда. Да? Но это расставание является временным. Любое расставание, оно заставляет переживать. Да? Тем более такое расставание. Да? Но это не более того. И поэтому нам запрещено проявлять по умершим особый траур, слишком сильный траур. И, в принципе, да, мы знаем, что одна из основ нашей веры, да, это вера в то, что будет этап после смерти, да, будет будущий мир, есть воскрешение из мертвых. И, соответственно, да, как бы смерть в нашем понимании, да, это не исчезновение, это не какое-то там вечное расставание, да, душа, она просто отделяется, это разделение. Да? Душа, она отделяется от тела. То есть, как душа приходит в мир и получает тело. Да, также смерть – это расставание с телом. Да? Но не более того, душа, она продолжает существовать. Интересно, что наши мудрецы говорят, что есть некоторая косточка, называется косточка луз. Это какая-то частичка, да? Это не обязательно кость. И эта частичка, она вечная. То есть, даже если тело человека разлагается после смерти, то эта частичка, она постоянно существует, и из нее будет происходить воскрешение. Вот, написано в книгах, что четвертая трапеза, да, то есть то, что мы называем Милаве Малкан, трапеза прободы субботы, это уже по окончании субботы, которую мы делаем, с которой мы провожаем шаббат, да, эта трапеза, она питает ту самую частичку, которая называется луз, из которой будет происходить воскрешение из мертвых, да, то есть отдает силы к воскрешению из мертвых. И это трудно представить, да, потому что на самом деле, ну да, есть люди, которых хоронят, да, но, к сожалению, да, есть люди, которых сжигают. Вот, кстати, по закону Торы это нельзя. Да, то есть написано, что человек пришел из праха, и в прах возвратится, да, хоронить человека нужно обычным образом. Так или иначе, что получается, людей, которых сожгли, да, где эта частичка. Раньше это было трудно понять, да, но сейчас в наше время это намного проще с открытием ДНК. Это легче себе представить, да, ведь мы знаем теперь, да, что каждая клетка, она включает в себя буквально всю информацию, да, это может быть какие-то кончики ногтей, и это в себя включает полностью всю информацию о человеке. Несколько десятков, около 30 лет назад, да, вы знакомы, наверное, с этим явлением, да, смогли уже клонировать, да, животных, да, так называемое клонирование, да, есть известная овечка Долли, да, которая являлась как бы полностью генетической копией другой овцы, да, которая была донором этой клетки, да, и эта овечка Долли, да, она была точной копией, да, той овечки, да, от которой были взяты клетки. Теперь это как пример для нас, да, для того, чтобы нам, мы всегда в это верили, верим и будем верить, да, потому что для нас одна из основ веры, это и свои источники, да, мы это знаем из Торы. Но сейчас это также легко представить. Теперь будет воскрешение из мертвых, и в принципе человеку будет служить то же самое тело, при котором он был в этом мире. И сейчас это понятно, каким образом это может быть. Да, то, что нам это трудно иногда воспринять, да, потому что для нас это непривычно. Да, но если человек, который рождается, да, приходит в этот мир из ничего, то тем более, да, если его тело, оно уже было, да, оно здесь находится в той или иной форме, да, это не большее чудо, чем рождение обычного ребенка. Теперь мы говорили, привели отрывок из книги Брейшит, «Стал человек живой душой», там мы упоминаем понятие «душа». Приходит царь Шломо в книге Коэлет, «Экклезиаст», и он восполняет картину, он говорит так. «И вернется прах в землю, как и был, а душа вернется к Богу, который ее дал». То есть здесь мы видим, что душа, она приходит и она уходит. Куда она возвращается? К Богу, который ее дал. Так пишет царь Шломо в книге Коэлет. У царя Шломо есть еще несколько книг. Одна из книг царя Шломо, царя Соломона, это книга Мишлей, или, как ее называют, притчи царя Соломона. Мишлей – это слово «машаль». Да? «Машаль» – это некоторая аллегория, это притча. Царь Шломо использует притчи для объяснения сложных вещей. Да? Например, простые вещи мы можем объяснить так на пальцах. Да? Теперь, если есть какое-то сложное явление, то мы иногда пользуемся примерами, аллегориями, притчами для того, чтобы это явление разъяснить, показать, объяснить. И царь Шломо в своей книге объясняет нам какие-то сложные вещи. Теперь царь Шломо там объясняет нам, что такое душа человека. Каков машаль, да? Каков машаль, то есть каков пример, который он выбрал для души. Так там написано так. Свеча Бога, душа человека. Исследующая все глубины утробы, да, если это можно так перевести на русский язык, да, он сравнивает душу человека со свечой. Кстати, вы знаете, да, есть много традиций, да, связанных с упоминанием о умерших. Да, есть 7 дней траура, 30 дней траура, год траура. Так и зажигают свечи. То, что называется йорцай, да, годовщина. Зажигают свечи также и в 7 дней, да, и зажигают свечи при 30, и в шношим, да, и в по истечении года, и так ежегодно, да, в день кончины человека. Это не так просто. Мы сейчас поймем, да, это связано как раз вот с этим отрывком, который нам приводит царь Шломо. Свеча Бога, душа человека. Царь Шломо хочет нам объяснить здесь какую-то глубокую вещь, да, это же машаль, да, это нужно разъяснить. Теперь. Представим себе разные сыпучие вещи. Да? Например, если я отсыпаю из одной коробки, да, то в ней становится меньше. Да? То же самое, да, или я отливаю от какого-то сосуда в другой сосуд, да, и там есть вода, и до этой воды становится меньше. Свеча, каким образом она устроена? В те времена, да, в те времена был сосуд, в который наливали какой-то горючий материал. Да, они, ну, чаще всего это было масло. Вот, потом туда вставляли фитиль. И четвертая составляющая – это пламя. Да? Это вот свеча, да, то есть есть фитиль, масло, пламя. И пламя – это очень любопытно, да, то есть пламя, оно сравнивается с душой, да, мы должны понять, почему. Так, человек, на самом деле, включает в себя и духовное, и материальное. То, что мы видим, да, это не всегда, это не значит, что мы видим все, что мы можем видеть. Да? То есть мы видим, что нам позволяет наш глаз. Все материально ограничено, да, ограничено временем, да, ограничено пространством. У духовного нет ограничений. Ни временных, ни пространственных. Теперь, вообще, в принципе, да, как мы воспринимаем творение. Да? У нас есть 5 чувств. У нас есть зрение. Слух, осязание, да, то, что можем потрогать, обоняние, да, то, что мы нюхаем, да, и вкус. То есть, в принципе, через эти ворота, да, мы познаем то, что нам дано познать извне. Но это вовсе не значит, что это все. Да, то есть, есть даже в физическом мире много больше того, что можем воспринять. Там, например, глаз, он не воспринимает весь спектр цветов. Да, есть какие-то ограничения в расстояниях, есть какие-то лучи, которые мы не воспринимаем. То есть получается так, да, что настоящая это физическая реальность, да, она намного более многообразная, чем мы можем себе представить. То же самое касается слуха. Вот есть, например, насекомые или птицы, которые слышат лучше, чем люди, да, или видят, некоторые птицы, рыбы воспринимают ближний ультрафиолет, да, человек это не воспринимает. Теперь, почему Шломо, царь Шломо, да, он выбирает свечу в качестве примера для души, в качестве машаль, в качестве аллегории? Так вот, если мы переливаем из бутылки в стакан, воды становится меньше. Но если мы зажигаем от свечи другую свечу, от этой свечи не убывает. Мы можем от одного пламени, да, от одной свечи зажечь 1000 свечей, да, и от этого пламени станет. Пламя – это пример, да, это субстанция, да, которая символизирует, да, нашу душу, которая, она, в принципе, вне пространства, вне времени. Да. Причем есть вот интересный вопрос, да, который многие люди задают, да, у меня тоже все время был, да, такой вопрос, да, если мы верим в воскрешение из мертвых, да, а это одна из основ веры, каким образом будет вообще это происходить? Есть такое понятие гильгуль нишамот, как мы уже упоминали, реинкарнация, то есть душа, она может для того, чтобы исправить какие-то вещи, да, вернуться в этот мир несколько раз, да, это называется гильгуль нишамот. То есть получается так, что одна душа, да, или частичка этой души, да, они могут приходить в этот мир неоднократно. Теперь человек умирает в том теле, в котором он был, да, и это одна и та же душа. Если воскрешение из мертвых будет в том же теле, в котором он был здесь, как такого возможно? В каком теле он станет? Он станет в теле, которое было последним или предыдущим, да, а если это было 5 раз или 6 раз, как это будет? Как это будет происходить, да, ведь... Многие люди заслужат этого, не все. Многие люди этого заслужат. Так, на примере царя Шломо мы это видим. Да? Если мы представляем себе душу как что-то материальное, да, так понятно, что такое невозможно, потому что материальный объект не может быть одновременно в двух местах. Да? Он либо здесь, либо там, да? Когда есть время, да, опять же, внутри пространства и время. Да? Но душа, она как пламя, да. От того, что ты зажигаешь другую свечку, в той меньше не становится. Душа, она нематериальна вообще. Да? Поэтому, когда мы говорим о воскрешении из мертвых, то есть мы говорим о вещах, которые вне материального мира, то вполне возможно, что душа может вернуться в этот мир, я имею в виду, после воскрешения, да, в нескольких телах. Это не противоречие. Вот, и как бы это наверняка один из лучших ответов на поставленный вопрос. Давайте продолжим эту тему. Да? Здесь написано так. Я зачитаю несколько источников, которые нам также говорят о некоторых основных понятиях того, что происходит с душой после смерти. Талмуд в трактате Неда. Там говорится о том, что Машиах, то есть Мессия, да, придет, когда закончатся все души в Гуф, да, место называется Гуф. Так там написано, я просто процитирую. Эн бен Давида, Омар Раби Йоси, Эн бен Давид ба ад шихлу коль нишамот шебагуф. Что не приходит сын Давида, имеется в виду Мессия, пока не закончатся все души в Гуф. Да, что такое Гуф? Да, на современном языке Гуф это тело, да, это не связано. Так Раши, комментатор Талмуда, говорит так, да, Гуф это комната, то есть, значит, комната, это определенное место, которое предназначено для тех душ, которые должны родиться. Кстати, да, человек, который заслужил привести в этот мир ребенка, или двух, или трех, да, он способствует, да, приходу Машеха, да, в каком плане, да, что когда все души заканчиваются, да, так в конце концов мир приходит к своей развязке, да, к своей целевой развязке, да, то есть. Это большое дело. Так, гуф, есть такое слово мигуфа, да, на иврите более древнем, да, которое означает как перегородка. То есть какое-то место, да, то есть назовем это место. Да, опять же, мы говорим о духовных вещах, там, где нет места. Это какое-то место, где находятся души, и которые ожидают своего рождения. В другом месте. Да, Раши, да, мы сейчас с вами заходим глубоко в источники. Он нам это объясняет лучше. Он пишет так, да, это в другом трактате Талмуда, Ивамот, он пишет, что Гуф, то есть то самое место, это Паргот, Шехуцец бен Шхина ле Малахим. То есть, если это, опять же, какое-то место, которое находится между Шхина, то есть присутствие Творца, и местом пребывания ангелов. И там же души, которые созданы с шести день творений, которые в дальнейшем войдут в тела, которые будут в дальнейшем созданы. Да? Вот это вот то, что называется гуф. Да? То есть Раши попросту объясняет, между Шхиной, присутствием Творца и Малахим, и ангелами. Да? Люди, которые знакомы с основами Каббалы, знают, что есть четыре мира, то, что называется Абия. То есть я сейчас от высшего к низшему, да, есть мир, который называется Ацилут, да, это высшие миры, да, потом есть Брия, Ецера, и потом Асия. То есть мы сейчас находимся в мире, который называется Асия. Души, которые спускаются в этот мир, они не находятся в мире Асия. Где они находятся? Они находятся в мире, который называется Брия, да, то есть второй. Мудрецы иногда говорят, что наши души, они как будто бы, да, взяты из-под престола славы. Да? Престол славы – это и есть Ацилут, это и есть высший мир. Иногда души находятся под ним. Что значит под ним? Да? Это мир, который называется Брия, который рядом с троном. Ангелы находятся в мире Ецера. То есть получается, что души находятся в более высоком месте, чем ангелы. Это то, что Раши имеет в виду сказать, что вот это вот место Гуф, да, это между, да, Шкина, то есть присутствие Творца, и ангелами. Я зачитаю древний Мидраш, да, то есть это все древнейшие источники, Мидраш Танхума. Сразу же в переводе, да, все души, которые были созданы от первого человека и до конца мира, все они созданы в шесть дней творения. И все они находятся в Ган-Эдене, он называет это место Ган-Эден. И все они были во время дарования Торы. И то же самое написано в книге Зоар, да, это то, что написал Раби Шимон бар Йохай. То есть получается интересная вещь, да, что рождается новый ребенок, и у каждого ребенка, да, есть новое тело, да, но душа, которая к нему приходит в момент рождения, да, она намного старше этого тела. Да? То есть она, может быть, здесь уже неоднократно была, да, и однозначно, даже если она не была в этом мире, да, но все души созданы в шесть дней творения. А что происходит после смерти? Да? Мы уже упоминали, да, послуг в книге Куэлет, он говорит, да, и вернется прах в землю, как и был. А душа вернется к Богу, который ее дал. Теперь, так что же там происходит после смерти? Да, что наука говорит о том, что происходит? Что об этом говорит наука вообще? Что такое наука? Да? Вещи понятны, да, все знают, о чем идет речь. Да, но иногда наука в наших глазах имеет слишком большой вес. Да, и они не пренебрегают, да? Вообще, в принципе, да, Тора ни в какой противоречие науке не вступает. Да? Я просто хочу дать характеристику тому, что такое наука. Да? Наука – это попытка человечества понять, как устроен этот мир. Как устроен этот мир. Есть масса достижений, да, несомненно. Но каждый из нас знает, то есть я говорю о ученых, знает, что до сих пор неизученного намного больше, чем изученного. То есть сам факт то, что исследования во всех областях продолжаются, говорит о том, что этот мир еще не изучен полностью. Есть очень много неопознанного. Наука, она может исследовать физический мир, в котором мы живем. Духовные миры. Для изучения духовных миров у науки просто нет инструментов. То есть это не дается никаким исследованиям. Да? Соответственно, у науки нет инструментов исследовать, да, все, что находится вне физического мира. Есть такое понятие метафизика. Да? То есть в области метафизики наука бессильна. Что такое метафизика? Что такое метафизика? Да? По-гречески мета – это то, что после физики. Да? То есть метафизика – то, что за пределами физики. То есть это какой-то раздел, да, который занимается исследованием первоначальной природы, реальности, бытия. Да? Это чистый разум, не знаю, как это Кант говорит. То есть есть в науке, да, область, которая называется парапсихология. Вот. И эта область зародилась где-то 150 лет назад. И она до сих пор как бы не считается, она в некоторых источниках считается псевдонаучной. Почему? Да? Потому что так как она исследует явления, не связанные с физическим миром напрямую, то, соответственно, нету достаточного количества исследований. Но что включается, так сказать, в тему, которую эта наука исследует? Да? Это телепатия, гипноз. Да? В частности, когда мы говорим сейчас о мире душ, да, это тоже, так сказать, область, о которой ученые говорят, в этой области есть мало исследований. Да, теперь мы остановимся на двух моментах, да, которые связаны вот с этой областью парапсихологии. Да, это гипноз и клиническая смерть. Да, и на этом мы остановимся серьезно. Почему? Да, гипноз меньше. В основном остановимся на том, что называется клиническая смерть, потому что это, да, исследуется, да, каким-то образом, насколько это возможно. И эта тема очень интересная и захватывающая. Надеюсь, что нам хватит времени до конца нашего занятия как-то ее в общей форме представить. Теперь, гипноз. Есть возможность, да, у людей, которые этим занимаются, восстановить, да, то есть вот человек входит в определенное состояние, да, где он может восстановить то, что с ним было, да, то, что с ним происходит. Да. Приведем пример. Да. Мы сейчас можем спросить вас, да, о тех деталях, которые находятся в той комнате, где вы сейчас сидите. Да. И вы примерно вспомните, что есть или нет, есть менее знакомое место, меньше деталей, более знакомое, больше деталей, но не полная картина. То есть в состоянии гипноза человек может описать все детали, которые есть в этой комнате, да, вплоть до количества картин, да, я не знаю, подпись художника, да, и количество розеток, и цвет шифоньера. Это какая-то уникальная возможность, да, которая мы не очень понимаем, как это работает. Да. Более интересная вещь в гипнозе, да, это так называемая регрессия в гипнозе. Для чего это может использоваться? Да, например, у человека есть какая-то травма. Да? Допустим, есть душевно больные люди. Да? Если не душевно больные, но есть какая-то травма, которая приводит к каким-то определенным стандартам поведения. И, допустим, психолог, да, он хочет найти корень проблем. Так в состоянии гипноза можно постфактум, да, восстановить какие-то моменты из жизни 10, 15, 20 лет назад и найти, так сказать, корень проблемы, корень той травмы, которую человек переживал, да, во всех ее подробностях. Если это патология, то психолог с помощью гипноза может восстановить. Да, каким образом это работает? Да? Если мы скажем, что, может быть, так сказать, есть какие-то функции мозга, которые нам не очень знакомы, да, то есть еще более интересная вещь. Можно ли сделать регрессию в гипнозе до того, как человек родился? То есть его состояние перед рождением. То есть, допустим, человеку есть 30 лет, и мы хотим, так сказать, его возвратить на 50 лет назад. Так, в большинстве случаев этого трудно добиваться. Да, но были случаи, да, то есть мы не сейчас, не время приводить каждую конкретную ситуацию, да, когда человек давал информацию, да, из его предыдущей жизни. Вот. Теперь здесь мы не можем это списать на функции мозга. Да, потому что если речь идет о предыдущей жизни, да, то у него был другой мозг. Да, то есть однозначно это говорит о том, что есть что-то, что вне нашего представления. То есть вне природы, вне материального мира. Да, то есть душа, назовем ее так, да, она не материальна. Эта информация не может быть связана ни с гиппокампом, ни с мозжечком, ни с такими вот вообще отделами головного мозга. Да, не было мозга. Наиболее интересный момент, да, к которому вот мы, в принципе, сейчас подходим, да, это вот клиническая смерть. Теперь упоминание о клинической смерти мы находим уже в Талмуде. Так как говорится в трактате Бава-Батра в двух листах, в трактате Псахим, там написано так, да, что умирает Рав Йосеф, сын раба. Рава Йошуа бен Леви, он возвращается, и они беседуют о том, что он там видел. Да? Я сейчас попробую это перевести. Написано так, что он ослаб, и он умер, заболел и умер. И когда он вернулся, его спрашивает отец, что ты там видел? И говорит ему сын, Рав Йосеф, что я видел мир наоборот. Видел, что те, кто здесь высокие, там они снизу. А те, кто здесь, они снизу, да, там они сверху. И говорит ему отец, да, что это не обратный мир, да, это настоящий мир. Да, это мы здесь живем в обратном мире. Потом он его спрашивает, а как там, каково положение мудрецов Торы? Он ему отвечает, что мы, как там и здесь, то есть те времена, да, знатоки Торы были неуважаемые, да, и в будущем мире, да, тоже знатоки Торы, они находятся в очень высоком месте. И еще он ему сказал, что он слышал, да, находясь там, что говорили, да, что счастлив тот, кто пришел сюда, его талмуд в его руках, имеется в виду его учение в его руках. Мы увидим, кстати, да, это из свидетельств людей, которые пережили клиническую смерть, насколько это важный момент. И еще, да, говорили такой момент, да, что Арои Малкут, то есть люди, которые погибли, да, ради пожертвовали собой, да, или погибли, да, ради веры в единого Бога, да, никто не может устоять, они находятся в самом высоком месте. Да, не будем сейчас углубляться, это отдельный отрывок, да, его нужно отдельно учить, да, но вот, пожалуйста, до первого упоминания в Талмуде, то есть 1500 лет назад, да, уже об этом писали. Клиническая смерть, этим тоже занимается парапсихология, но и вообще понятие смерть, клиническая смерть, это не совсем правильное понятие, потому что смерть, в принципе, это уже это необратимый процесс. Тут же мы видим, что люди, они возвращаются. То есть по-английски, да, near death experience, это более правильная формулировка, как на русский язык это можно перевести, околосмертные переживания, да. То есть он, человек не умер, да, но он что-то переживал. То есть получается так, есть какой-то обратимый этап смерти, некоторый переход между жизнью и биологической смертью. Как это происходит? Да? Как, если, например, да, происходит какая-то катастрофа, не нас будет сказано, да, или человек на операционном столе останавливается сердце перестает биться, у него нет пульса, и врачи пытаются вернуть его к жизни. Теперь, все то время, пока сердце работает, да, кровь, она циркулирует в организме человека. Когда сердце приостанавливает свою работу, кровь прекращает циркуляцию. Соответственно, так сказать, мозг, он тоже не получает кровь. И наступает смерть мозга. Теперь, то есть есть смерть сердца, и смерть мозга – это уже второй завершающий этап смерти, и вот он как раз является необратимым. То есть попытки вернуть человека к жизни, реанимация, да, это попытки не дать мозгу умереть. В наше время, да, когда есть медицина, да, есть люди научились это делать, да, то есть возвращать сердце к работе. То есть есть масса свидетельств людей, которые вот в этот период, то есть после остановки сердца, они что-то переживали. Да? То есть я говорю не о десятках, а не о сотнях людей. Да? Официальная статистика, что-то переживали миллионы людей. Одним из первых исследователей околосмертных вот этих вот переживаний, да, то есть клиническая смерть, это был доктор, американский доктор, которого звали Раймонд Муди. Он в начале 70-х, до прошлого века, работал в приемном отделении больницы и наблюдал тех больных, которым возвращали пульс. То есть вообще, в принципе, да, этот период, да, он нужно очень быстро действовать, да, потому что после остановки сердца это длится от 3 до 5 минут. Если пульс в это время не возвращается, то уже наступает декортизация, то есть гибель корки, коры головного мозга, или децеребрация это называется, то есть гибель вообще всех отделов головного мозга. И тогда уже, как мы уже сказали, это необратимый процесс. То есть это очень такой маленький промежуток. Теперь, этот доктор Муди, он не только работал в приемной, да, то есть как бы он принимал этих больных, он также был по профессии, он был психиатр, психолог, и он сопровождал тех людей, которых удалось вернуть, да, из этого состояния, он их сопровождал в процессе восстановления, реабилитации. И они ему рассказывали о своих переживаниях, да, как, что они переживали в эти минуты. То есть они были в бессознательном состоянии. Да, и они описывали, да, вот это вот положение, да, в деталях. И было очень-очень много общего в их свидетельствах. На эту тему он даже писал книгу, которая стала в свое время в Америке бестселлером. Эта книга называется «Жизнь после жизни». И она есть в переводе на русский язык тоже. И это интересная книга. И что они рассказывают? Еще раз, есть миллионы людей, которые это пережили. И есть очень-очень много общего в этих рассказах. Мы сейчас перечислим основные моменты. Первый момент. Да? Человек после того, как его сердце останавливается, он ощущает выход за пределы своего тела. То есть как будто бы он чувствует, что он парит над своим телом, видит его со стороны. Первый момент. Второе. Он пребывает в другом, да? То есть в другом теле, нематериальном теле. Это духовная оболочка, назовем это так, которая имеет, да, подобие с материальным телом. Да? То есть какая-то другая субстанция, подобная физической субстанции, но не физическая субстанция. Да? Духовное тело. То есть, да, грубый пример, да, есть колесо, да, там есть шина, да, есть камера, да, то есть камера под шиной. Да. Таскиваем камеру из шины, она соответствует по размерам, да, но она более тонкая, да, это более тонкая резина. Да. Нечто похожее, да, то есть более тонкая субстанция. Третий момент. Эти люди, да, они видят и слышат все, что происходит вокруг. Они могут в точности передать то, что происходило, и при этом, да, они видят движение по тоннелю, некое подобие тоннеля, и свет в конце этого тоннеля, да. Этот свет, это очень сильный свет, да, и не подобен тому свету, с которым мы знакомы здесь. Четвертый момент, это то, что, опять же, объединяет практически все свидетельства. Многие из них, да, они встречаются в этот момент, они встречают души родственников, друзей. Пятое, да, это встреча с какими-то светящимися существами. Да, они не могут охарактеризовать их точно, но однозначно это не люди. Шестое. Каким образом они общаются? Да? Допустим, приходят там души умерших родственников. Да? Каким образом они общаются? Они не общаются с помощью речи, ведь тела уже нет. Эта душа находится вне тела. Их общение происходит посредством мысли, да, телепатии. Седьмое, как мы уже сказали, видят сильный свет. И этот свет, это, он не слепит. Да? Он очень силен. И он излучает любовь и желание приблизиться к этому свету. То есть есть некоторые люди, которые настолько это сильно ощущают, что они не хотят возвращаться. То есть им возвращение в тело, оно на тот момент оно является нежелательным. Не все, да, но некоторые из них видят все, что происходило с ним в течение жизни. Но если человек жил долго, 70-80 лет, как это возможно? Опять же, да, если мы говорим о душе, это не физическая субстанция. Соответственно, да, измерение времени там, оно не существует, как в нашем понимании. Да? Соответственно, человек может увидеть объемный фильм, да, о всем, что происходило с ним на протяжении лет за секунду в нашем понимании, да, во всех деталях. Там нет измерения времени. И девятый момент, который стоит отметить, да, что в очень, наверное, в большинстве ситуаций это очень влияет на дальнейшую жизнь. Да, они делают выводы. Эти люди после того, как они возвращаются сюда, они делают выводы. И какие выводы они делают? Да, что, во-первых, нужно учиться. То есть понимать, познавать. И уметь любить по-настоящему, да, бескорыстно, давать другим людям, да, то, что называем хесед. Теперь есть тоннель, да, но те, которые уже проходят, да, и прибегают к этому свету, это тот рубеж, да, из которого уже не возвращаются. Теперь давайте посмотрим каждую деталь. Вот за моей спиной тут есть полки, да, это наши книги. И все то, что здесь описано, да, есть в наших источниках, очень подробно, да, во всех деталях. И все это было записано, да, тогда, когда, в принципе, так сказать, наши мудрецы разрешили записывать устную Тору, да, это около 1500 лет назад, и раньше, и позже. Вот, и давайте посмотрим с вами эти источники, это очень интересно. Начнем с того, что душа слышит и видит. То есть душа после отстранения от тела слышит и видит. И мы приведем с вами отрывок из трактата «Шаббат». Там написано так, да, что Раби Авау говорит так, да, что все, что говорит в присутствии мертвого, да, вот, допустим, человека хоронят, и про него говорят, принято говорить эспет, да, эспет это оплакивать, да, говорить хорошие вещи про умершего человека, он слышит все, что с ним происходит, и видит до того момента, когда закрывается могила, да, ад шисатэ магулэль, да, есть тут еще одно мнение Равихия, да, который говорит, что и дальше он продолжает до определенного момента видеть и слышать, да, то есть вот она душа. Человек умер, душа все видит и слышит. Да. В другом месте, да, тоже в трактате Шаббат, говорится, что Рав, так, это один из Амураим, да, мудрецов эпохи Талмуда, он просит своего ученика, Рав Шмуль бен Шилат, оплакивать его после смерти как следует. То есть имеется в виду, нельзя на самом деле говорить про человека то, что он на самом деле не представлял, то есть преувеличивать, да, это в конце концов пробуждает к нему претензии, там, ты на самом деле не такой, да. То есть нужно говорить правду, но когда люди скорбят об умершем, да, то есть им не достает человек, который умер, да, это, да, возвышает душу умершего, и он просит своего ученика Шмуэль бен Шилат его оплакивать как следует. Почему? Поскольку он говорит ему, что моя душа будет там. Он говорит про это. То есть этот факт, он уже был известен. Из книги доктора Раймонда Муди есть интересная история, да, где речь идет о 70-летней женщине, которая умерла на операционном столе. Теперь есть история такая. 18 лет, да, ей на момент вот этой вот ситуации, да, было 70 лет. 18 лет она потеряла зрение из-за автокатастрофы. Теперь, и она не видела. Когда эта 70-летняя женщина, она умирает сейчас на столе, ее возвращают к жизни, да, то есть удается ее вернуть. И после этого она описывает во всех деталях те аппараты, которые были в этой комнате, хотя она не видела, да, даже если бы она что-то себе представляла, да, но когда ей было 18, таких аппаратов вообще не было. Она говорит о цветах этих машин. Больше того, да, она видела тех людей, которые занимались ее телом извне, и даже описала синий пиджак врача, да, который в этот момент стоял, да, он только потом, да, это была срочная операция, только потом он накинул белый халат, да. Причем после того, как ее оживили, она стала слепой, да. Как это объяснить? Да? Это есть душа, да, есть духовная субстанция, которая все это видит и созерцает. В Талмуде в Иерусалимском написано, да, это Иерусалимский Талмуд в трактате Моэд Катан. Там говорит, написано так, что Раби Абба, сын Рахпапи, и Раби Ишуа из города Сихнин, от имени Раби Леви, они говорят, да, что первые три дня душа, она витает, написано, душа витает над телом. И она думает, что она вернется к этому телу, пока тело не начинает меняться. Да, то есть, начинается процесс разложения, да, лицо начинает меняться, и тогда только душа оставляет тело. Да, то есть душа, она связана с телом. Мы видим, что как раз это вот витание, да, о котором говорят практически все те, которые это пережили, да, это витание, да, оно, об этом уже говорили в Талмуде. Что-то похожее, да, есть в книге доктора Муди тоже. То он пишет там про одного человека, который там была тяжелая авария, да, и этот человек потерял несколько органов. Его привели в сознание, он рассказывает, что сначала он видел извне исковерканное тело. Ему было жалко это лицезреть. То есть жалко было этого человека, и только потом он осознал, что это он сам. Да, то есть мы видим здесь, да, что как бы душа, она узнает свое тело, но не всегда, да, перестает узнавать, да, она себя с ним не ассоциирует. То, что мы говорили о новой субстанции, да, то есть нематериальное тело, если мы откроем книгу Зоар, это глава Лех-Леха, там написано так. С момента создания мира все души, которые должны родиться, пребывают перед Творцом точно в той же форме, в которой они должны прийти в этот мир. То есть есть определенная форма, духовная форма, подобная физической форме здесь. Точно так же, говорит книга Зоар, после смерти все души поднимаются, и Творец дает им форму в качестве одежды, подобную той, которая была у них в этом мире. Да, то есть точно то, о чем они говорят. Есть интересный момент, да, что доктор Муди приводит некоторые свидетельства, что во время клинической смерти человек чувствует страх, да, то есть он в смятении. И они пытаются, они видят, что происходит с их телом внизу, что его пытаются их оживить, да, и они пытаются говорить с ними, но их не слышат. И это им очень мешает, что это не слышит. В некоторых ситуациях, да, они даже пытаются коснуться этих людей, чтобы привлечь их внимание, но как будто бы их рука, да, она проходит через руку того, кого они хотят коснуться. То есть не происходит соприкосновение, да, почему? Потому что этот врач, да, он находится здесь в физическом мире, да, а тело, оно сейчас в другой реальности. Там была одна женщина, которая остановила сердце. И врач ей осуществляет массаж сердца. К ней возвращается пульс. И она ему рассказала, что она пыталась сказать этому врачу, чтобы он ее не оживлял. Ей было хорошо в ее нынешнем состоянии. Но врач ее не слышал. она пыталась схватить его руку, чтобы тот не сделал инъекцию, но она говорит, что рука ее прошла через его руку насквозь. И вообще описывает свое тело как нечто такое, да, неописуемое, да, из желатина, да, как будто бы ток проходит внутри тела, да, странные вещи. О встречах с родственниками и друзьями, которые тоже многие описывают. Талмуд в трактате Брахот рассказывает о последнем дне Раби Йоханан бен Закай, да, был такой великий раввин. И к нему пришли ученики проститься, да, и там есть важное наставление, которое он говорит, да, это интересно, очень отрывок в Талмуде. И он просит у них, он уже чувствует, что смерть приближается, просит убрать предметы, да, потому что есть тума, да, есть нечистота, которая тело умершего, да, создает. Он просит убрать предметы, чтобы они не стали нечистыми. И просит подготовить стул для царя Хизкияу, который должен пришел его, который сюда пришел. Да, царь Хизкияу уже 30 лет до этого. Да, и Раши объясняет, что царь Хизкияу пришел сопровождать его там. Да, то есть он уже видел царя Хизкияу, который пришел его сопровождать. В книге Зоар, да, мы зачитываем древние источники, написано, что когда человек умирает, ему дают право видеть, и он видит своих родственников и друзей из истинного мира. И он узнает, и все они в том же образе, как были в этом мире. И если он того заслуживает, то они его рады приветствовать и как бы встречают его с миром. Да. То есть, опять же, да, мы знаем, что положение людей в том мире, да, оно будет зависеть от их поступков здесь, да, не всех там встречают с радостью. Светящиеся существа, да, про которых люди говорят, написано в трактате Ктубот. В час, когда праведник уходит из мира, три группы ангелов идут ему навстречу и призывают других праведников пойти ему навстречу. А в час, когда умирает человек нечестивый, да, грешник, то выходят три группы ангелов-карателей. Да, это Малахей Хабала, это значит на иврите, да, это самый лучший перевод, это карательные ангелы. Тоже идут ему навстречу, да, то есть эти светящиеся существа, да, мы их называем ангелами, да, понятно, что в нашем представлении ангелы это не какие-то там детки, да, без одежды, да, с крылышками, да, это очень-очень примитивное понимание вообще слова ангела, да, ангелы в нашем понимании это исключительно духовная субстанция. Общение, как мы говорили, там происходит не напрямую, а на мысленном уровне, то есть как телепатия, так есть в трактате Брахот. Интересна там история, как был один человек, один хасид, да, праведный человек, который дал сдаху перед Рош ха-Шана, да, видимо, они были бедная семья, и он поругался с женой, да, и он должен был уйти из дома. И написано, что он ночевал на кладбище, и он слышал там разговор двух умерших девочек, да, то есть двух духов умерших девочек, да. Это длинная история, очень интересно, да, что... это интересно изучить отдельно, просто мы сейчас не располагаем временем. Вот, и так или иначе, Рамбан, да, из величайших мудрецов Средневековья, да, он в своей книге «Шаар а-Гмуль», он объясняет этот отрывок, и он говорит, что, как они там разговаривали, да, на кладбище, да, две умершие девочки, да, у них нет тела, да, их тело уже, может быть, разложилось, да, и он говорит, что напрямую, да, что их... зачитают это на иврите, да, «Хена нишамот мисапрот зу им зу, кмош захру работы закрам левраха, эн кавана лесипур бы сафа». То есть не идет речь о общении, устном общении. И как мы это понимаем в нашем... Это общение между душами, да, то, что мы называем сейчас телепатией, да, или на мысленном уровне. Продолжим дальше. Да. Окей, да. Доктор Муди, да, он пишет действительно о светящихся существах, да, и их свет он не похож на то, что нам знакомо. Вот, и их общение, оно без слов, да, это тоже то, что мы сейчас говорили. В книге Зоар написано, что в час, когда приходит время души отделиться от тела, она не отделяется, пока не открывается Ишхина. И тогда душа в радости любви Ишхины выходит из тела. Почему это так? Шхина, опять же, да, это ощутимое присутствие Творца. Как мы уже говорили, душа у нее есть связь с телом. И ей трудно покинуть этот мир, он ей привычен сейчас. И так как это вот переживание, да, вот этого света, да, света Шхины, она очень сильная, оно оно побеждает, да, эту связь человека с телом, и оно стремится, как магнит, да, он притягивает, да, также вот этот вот свет, он притягивает душу и помогает ей оставить это тело. И вот это вот свет, да, яркий свет, о котором говорят, да, это не свет солнца, да, это что-то многое сильнее, да, я слышал лично свидетельство одной женщины, которая пережила клиническую смерть, да, что после того, как она вернулась, что она ощутила, что свет солнца это не свет, да, что тот свет, который она видела тогда, в теле вообще невозможно воспринять. И в этот момент, да, они часто слышат, как бы, о том, что, как говорится, вся жизнь пробегает перед глазами, и они видят во всех деталях трехмерное видео, да, где в главной роли, да, сам он, и он как будто наблюдает свою жизнь со стороны. Теперь каждый поступок, так это люди описывают, да, который человек сделал, ему становится стыдно за то плохое, что он сделал. Причем это плохое он ощущает на том, как это подействует на другого человека. Например, да, он кого-то стукнул или оскорбил. Он ощущает переживание того человека по отношению к кому он это сделал. Да? То есть это очень больно и неприятно. То есть он ощущает сторону страдающего человека там. И наоборот, да, если это хороший поступок, да, он может чувствовать радость или пользу другим людям со всеми, как говорится, последствиями этого поступка. То есть восприятие, оно очень и очень объемное. Да? То есть каждый поступок, каждая деталь его жизни, да, она всплывает перед его глазами. Людям стыдно за то, что они делали, тем, которые делали плохие поступки. Хочется вернуться и исправить. Хочется вернуться и исправить. Кому-то дают такую возможность. Интересно, да, что подчеркивали такой момент, да, что как будто бы каждый человек, ему дают возможность подписаться по тем, что в данный момент, то есть он подтверждает, да, он заверяет, что все, что он сейчас видит, это он. И все, что было сделано им. При этом, да, та духовная сущность, да, которая вместе с ним в тот момент, да, она помогает ему найти хорошее. То есть делается акцент на хорошие поступки человека. Начинает чувствовать, да, что то, что очень важное, главное в жизни, это любовь. Это то, что мы называем хесед, да, это умение дать другому человеку, помочь. Второй момент, на который обращают внимание там, да, это знание. Нам известно из наших источников, что ребенок уже в утробе матери, он знает всю Тору. Но приходит, в момент рождения приходит ангел, и он забывает все. Почему? Чтобы приобрести в этом мире самостоятельно. Так написано в Талмуде, в трактате Неда. Эти две вещи, да, которые человек может взять с собой, я говорю о знании, о поступках и о том, что мы называем хесед, то, что человек берет в тот мир. А теперь немножко к источникам, да, у нас еще есть 7 минут, я надеюсь, что мы постараемся уложиться. Итак, Талмуд в трактате Таанит говорит о том, что человек видит все свои поступки во всех деталях в момент смерти. Его судят, и он подтверждает и оправдывает тот суд, который в нем вершат. Да? То есть во всех деталях. Зор, книга Зор, книги Лавелех Леха, говорит так, иди и смотри. В день, когда завершаются дни человека, подходит к концу, и он должен уйти из этого мира, ему дано право видеть то, что не было дано видеть в то время, когда главенствовало тело. То есть он видит, Зор напрямую говорит об этом. И он постигает все в полной мере. И тогда стоят над ним трое посланцев и перечисляют его дни, грехи и все, что он делал в этом мире. И он принимает, соглашается вслух и после этого подписывается. Как бы, да? Хотем, да? То есть все подписано им самим, дабы судить его за его ранние и за поздние поступки. Ничего там не забывается. В трактате Перкея вот наши мудрецы говорят так, да, я приведу частичную цитату, да, посмотри, да, подумай о трех вещах, и ты не согрешишь. Знай, что выше тебя есть глаз видящий, да, и ухо, которое слышит, и все твои поступки, они записываются в книгу. Да? Еще раз, да, это не книга, да, и это не та запись, которую мы представляем, но это то самое, что в конце концов человеку покажут перед тем, как он уходит из этого мира, уже в будущем мире. Теперь, это была краткая экскурсия, да, в мир душ. Да? То есть это, можно сказать, даже не мир душ, да, а то, что предшествует уходу человека из этого мира. На самом деле, да, все, что мы говорили до сих пор, да, это не просто какая-то информация для того, чтобы нам как-то повысить нашу эрудицию, да, это касается каждого из нас напрямую. Многие могут сейчас вот после этого урока уйти со смешанными чувствами, почему, да, то есть у кого будет желание в будущем мире смотреть этот фильм. Каждый знает, да, что были неприятные моменты в его жизни, да, были ситуации, в которых он стесняется. Ему будет неприятно все это видеть. И тем более предстать с этим перед Всевышним. Кто не делал ошибок в жизни. Так, поэтому очень важно закончить наше сегодняшнее занятие оптимистично. Вы знаете, да, вы, те, кто занимается съемками, да, есть люди редактируют фильм. Да, то есть, может быть, несколько сот часов, да, съемок, да, из которых часть урезается больше, да, и оставляют несколько часов уже настоящего фильма. Да. Так, пока мы находимся здесь, у нас есть возможность этот фильм исправить. Есть известная история про раби Исраэля Салантера, да, он был великий раввин, который жил чуть меньше 150 лет назад в Литве. Салант, да, там он родился, и жил он в Мемеле, Клайпеде, это Литва. И он шел по улице, и было уже поздно, и все было, и было темно. И только в доме сапожника горел свет. И он к нему постучался и спросил, почему так поздно, и он не спит. И говорит сапожник, смотрите, да я бедный человек, да, и мне нужно кормить семью. И приходится много работать, да, и я чиню обувь. Действительно, уже поздно, но пока горит свеча, можно еще что-то починить. Эта фраза очень запала, да, и раби Исраэль Салантер, да, я повторял ее много, что пока горит свеча, мы видим иногда новая свечка, парафиновая, большая, красивая, да, и пламя, да, вот так красиво смотрится, да, на верхушке этой красивой свечи, да, но проходит время, да, и свеча, она тает, да, и пламя остается, и когда она полностью, когда свеча полностью растаяла, да, это пламя, оно покидает свой фитиль, да. Все то время, пока мы находимся здесь, можно исправить. Что это значит? Есть понятие тшува. Человек, который понимает, что сделал неправильные вещи. Все то время, пока он живет, он может стереть, он может отредактировать фильм. Если он переживает о том, что он делал, принимает на будущее, впредь такого не делать, да, исправляет, пытается это исправить, то эти отрезки из фильма будут убраны. И наши мудрецы говорят, царь Шломо говорит, пусть ежедневно твои одежды остаются белыми. Мудрецы Перкей Авот говорят так, да, шув йомехат лифней митатах. Да? Что значит вернись один день перед своей смертью? Кому вернись? К Богу. Что значит один день перед смертью? Кто-то знает, когда он умрет? Нет. Мудрецы говорят, каждый день, в который ты живешь, он не должен проходить без анализа. Ты должен сделать анализ того, что было хорошо, что плохо, то, что плохо, постараться исправить. То, что говорят, написано в Танахе, пусть твои одежды будут всегда белыми, имеется в виду, что следить за чистотой, своей духовной чистотой. И тогда, когда человек через 120 лет, что я, в принципе, всем желаю, он предстанет перед Творцом, его одежды действительно будут белыми. Большое спасибо. Всего самого наилучшего.